Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире исполнительный директор радиостанции Кирилл Константинович Никифоров. Вы услышите телефонные беседы с друзьями радиостанции, которые живут в Донецкой Народной Республике. Далее в нашем эфире проповедь на праздник Благовещения протоиерея Вячеслава Рубского. Завершит этот час нашего вещания беседа Кирилла Константиновича Никифорова с руководителем медицинского центра при Троице Сергиевой Лавре иеромонахом Моисеем.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. Хочу отчитаться перед вами о наших пожертвованиях и записках, которые вы писали и передавали на Донбасс. Все пожертвования и записки переданы через банк с минимальным процентом, а записки, естественно, через интернет. Поездки сейчас невозможны, поскольку границы закрыты по поводу ковида. Но в ближайшее время, мы надеемся, эти ограничения будут сняты, и все, что вы передали, будет обязательно доставлено в надлежащие адреса. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор помощи пострадавшим храмам Донецкой Народной Республики. И пожертвования можно сделать и передать записки на ближайшие выставки, которая будет проходить с 10 по 15 апреля в торговом центре РМ, это слева от центрального входа на ВДНХ, по адресу Новоостанкинская улица, 55. Ждем вас, дорогие братья и сестры. Всех поздравляем с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Мы связались по телефону с нашими батюшками, с нашими друзьями из Донецкой Народной Республики. Они расскажут вам о том, как в самом деле обстоят дела в республике и что там происходит. Храни вас Господь. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Дорогие братья и сестры, это мы звоним в поселок Трудовский Донецкой области, окраина Донецка, нашему старому другу, протоиерею Александру Матвееву. Батюшка, расскажите нам, пожалуйста, как дела сейчас обстоят у вас? Во-первых, дорогой отец Александр, еще раз с праздником. Сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы. Мы все радонежем поздравляем вас с праздником. Вот расскажите, как служилось, какая обстановка сейчас у вас там. Наших слушателей это очень-очень интересует.
Кирилл, с праздником и вас также всех радиослушателей поздравляю. День спасения нашего главизна. Сегодня праздник. Вот. Ну, у нас он прошел, слава тебе, Господи. Благодатно. Людей был полный храм. С прихожан, в смысле, полный храм был. По обстановке, ну, она так нестабильная. Ну, временами бывает и шумно, временами спокойно, как-то вот так. Что касается по делам по нашим, значит, сейчас Донецкая академия строительно занимается обследованием нашего здания. Потом будет экспертиза в архитектуре. Дальше привязка проекта и света. Вот, подрядчик уже есть, средства поступают. Закупили большую партию арматуры, лесоматериалов, пиломатериалов, доска, брус, вот, кирпич подвозят. То есть настраиваемся на восстановление уже в этом году. Вот так у нас дела.
Ну, я очень рад, батюшка, что у вас идет все своим чередом. Я надеюсь, что и наша небольшая толика, те средства, которые были переданы нашими радиослушателями, найдут свое применение в восстановлении храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Ну а вообще, как вот духовная, душевная обстановка, как вот люди-то? 7 лет, 7 лет войны. Сейчас вот мы знаем, что убит в Енакиево ребенок совершенно ужасающим образом. Как люди-то все это переживают? Ведь все понимают, что вот что-то грядет.
Ну, насчет того, что грядет, все в руках Божьих. Без Божьего попущения ничего не происходит. Да, мирные жители гибнут, это факт. Народ, конечно, у нас, он смиряется, но куда денется, жить-то надо. Конечно, вот это вот угнетение, оно существует, оно витает в воздухе, от него никуда не денется, оно есть, вот это угнетение. Вот, потому что все-таки 7 лет, вот, и пока не видно просвета, не видно, куда это все вот идет. Пока вот так, депрессионное такое состояние, вот я бы так сказал.
Ну, народ-то огороды-то вскапывает, сеет все.
Кто-то соцелся, ты сказал, умирать собрался, а хлеб сей. Жить-то надо, поэтому люди живут, трудятся, и огороды вскапывают, и хозяйство держат.
Ну, я очень рад, что с вашей стороны нет прилетов. Вот. Очень рад тому, что все у вас идет своим чередом, и служба, и жизнь. Батюшка, мы тут празднуем 30-летие, может, какие-то слова скажете нам?
Значит, ну что бы я сказал, ваша задача, как и наша, приводить людей ко Христу. Вот, ко Христу, потому что какие мы есть и какие мы должны быть. Иногда большая пропасть разделяет. Вот, и хотя бы эту пропасть сокращать, потому что когда есть благодать, которая привлекает, она отходит, и потом отходит как в потемках. Вот, и также и ваша задача заключается вести человека ко Христу. Вот, а чтобы человек вырос в меру Христа, чтобы жизнь его, дела, поступки, мысли, слова, вот, взгляд был Христовым. Вот это ваша задача. Поэтому я вам желаю это дело продолжать.
Спаси Господи, отче. Но мы тоже просим ваших святых молитв. И не только о тех людях, которые передали вам записки и пожертвования, но и о тех людях, которые тоже молитвенно вас вспоминают, потому что ну, не все могут приносить какие-то пожертвования, хотя люди стараются вам помогать, как вы видите. И просим ваших святых молитв.
Обязательно, Кирилл, я помню, я вынимаю обязательно частицы за всех людей, которые так или иначе внесли свою лепту в восстановление нашего храма. Божьей помощи всем и покрова Божьей Матери желаю.
Спасибо, Господи.
До свидания. Все, с Богом, храни вас,
Господь. Дорогие братья и сестры, у нас есть возможность сегодня в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы пообщаться с еще одним священником из Донецкой Народной Республики. Это отец Николай из поселка Зайцево возле Горловки. Наш старый друг, старый знакомый. Батюшке мы передаем и записки, и помощь. Отец Николай, вы на связи?
Да, я здесь, я вас слышу, с праздником.
Спаси Христос. Батюшка, ну расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям из первых уст, что там у вас в Горловке происходит.
В первую очередь мне бы хотелось всех слушателей поздравить сегодня с праздником. Праздник очень большой, Благовещение. Но что происходит, новости у нас невеселые, ситуация обострена, ситуация нервная, обстрелы увеличились, пальба практически каждый день, то чуть больше, то чуть меньше. Горят постройки. Ну, ситуация, скажем так, она накалена до предела. Люди, конечно, живут очень спокойно. Все живут, знаете, как на пороховой бочке, в каком-то ожидании, в таком бесконечном. Ну, вот так и живем.
Нас всех потрясло убийство в Енакиево отрока Владислава. Это 5-летний мальчик, который погиб таким жутким образом. Какими нужно быть людьми, чтобы уже на вот эти дроны привешивать гранаты и сбрасывать на мирное население? Это ж, ну, это просто, ну, как молиться об этих людях?
Ну, я могу сказать о том, что подобная ситуация с дронами, она происходила и в Горловке. Енакиево, это как раз возле Горловки, да. В агломерации Горловской. Так в прошлом году подобная ситуация происходила у нас в Зайцево. Слава Богу, никто тогда не погиб, но скидывались, да, эти, так сказать, устройства взрывные. А как молиться? Знаете, как Господь говорил, не ведают, что творят. Ну вот, вот из этого мы и исходим. Мы, православная церковь, мы должны молиться за всех. Да, это тяжело, да, это больно. Больно за людей, больно за односельчан, больно за своих детей. Судит Господь Бог. А мы молимся. Мы молимся Богу.
Спаси Господи, отче. А вот к Пасхе как подготовка идет у вас там? Восстанавливаете, строите?
слава Богу, стараемся, конечно, знаете, хоть мы и на линии фронта, и людей у нас мало, и финансово мы очень ограничены, конечно, но все равно, знаете, Пасха — это такой величайший праздник наш, да, все мы его знаем, все мы его любим. Конечно, стараемся, и храм подготовить, где-то покрасить, где-то убрать, где-то там фундамент подлить, где-то полы сделать, храм украсить, людей даже как-то покормить, приободрить, чтобы праздник все-таки был праздник, даже несмотря на боевые действия, несмотря на линию фронта, все равно, чтобы праздник действительно был праздник. Надеемся, что с Божьей помощью встретим Христово воскресенье, все вместе соберемся, все вместе помолимся. Мне бы хотелось также поблагодарить всех тех, кто помогает нам, материально, кто молится о нас, кто слышит нас, кто помнит нас. Низкий вам поклон всем.
Ну, радиостанция «Радонеж» будет стараться, конечно, еще помогать. Ведь мы тоже сейчас празднуем некий юбилей у нас. Вы знаете, нам 30 лет вещания. Тоже немалый срок, как говорится.
Я поздравляю вас, при душе, от всего сердца. Вы делаете действительно благое и доброе дело.
Ну и поэтому просим еще сугубо помолиться рабе Божией Евгении. Это Евгений Константинович Никифоров, наш бессменный руководитель и председатель православного братства «Радонеж». Благодаря его усилиям радиостанция «Радонеж» и все, что связано со словом «Радонеж» как средством массовой информации, конечно, это только благодаря ему. Просим сугубых молитв.
Конечно, будем молиться, будем сорокаусты поминать, на каждой литургии будем поминать, потому что, знаете, Слово Божие, оно лечит. Я это вижу по своим людям, когда людям очень тяжело, когда не на кого опереться, когда эти обстрелы, война, и когда человек приходит в храм, и он приходит за Словом Божьим. А вы все-таки СМИ имеете влияние на умы, имеете влияние на сердца, и на вас очень большая ответственность, вы делаете действительно очень нужное и очень благое дело. И, конечно, будем молиться. Будем молиться за всех вас. Те записочки, которые вы передавали, они к нам дошли, да? О Божьем Евгении будем обязательно молиться. Спасибо, Господи.
Спасибо. До встречи. Я надеюсь, все-таки как-то, когда вот полегчает, ну, не полегчает, вы знаете, в трудные моменты мы там были с отцом Георгием, вот, нас это не смущало, но вот эта вот болячка, эта эпидемия, понимаете, она вот поставила такие преграды, что вот мы как бы, друзья, можем общаться только через средства массовой информации, либо по телефону, либо по интернету. Очень уже хотелось бы и увидеться воочию, и посмотреть, что там происходит, и сделать некие определенные выводы и для себя, и для наших радиослушателей. Большое вам спасибо. Мы все поняли, как обстоят дела. Спрашивать про военные темы я не имею права, хотя знаю, что вы в курсе. Вот. Но помогаю вам, Господи. Мы молимся о вас. Мы хотим, чтобы в конце концов это уже когда-нибудь закончилось. Мы молимся о том, чтобы это закончилось нашей победой. Нашей с вами победой.
Спасибо, Господи, за добрые пожелания. С праздником всех.
Спасибо, Христос. До свидания.
До свидания.
Дорогие братья и сестры, мы дозвонились до старого нашего друга Виталия Витальевича Фролкова. Виталий Витальевич сейчас работает в онкологическом центре в Донбассе. Я не ошибаюсь, Виталий Витальевич?
Да, все верно. Добрый день.
С праздником! Сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы. И вот как раз мы решили позвонить на Донбасс, узнать, как обстоят дела. Звонили и в Горловку, звонили и в Трудовские, вот теперь звоним вам. Виталий Витальевич, ну, опишите, пожалуйста, обстановку Донбасса, Донецка. Вот. Я понимаю, что вы человек хладнокровный, как врач, но все же, опишите, как есть.
Присоединяюсь к поздравлениям. Большой праздник. Адресую поздравления всем радиослушателям. По поводу нашей обстановки, она однозначно тревожная, потому что есть ощущение такого нагнетание извне, и, скажем так, символ вот этой напряженности — это вопиющий случай, который произошел на границе нашей республики, когда был
в Янакиево,
да, когда был убит беспилотник целенаправленно ребенок, была ранена его бабушка. Вот такой откровенно провокационный выпад, трагедия, которая не оставляет равнодушным никого, и полагаю, что она является предвестником чего-то еще большего, к сожалению. Поэтому все находятся, все в ожидании, каждый в раздумьях, что может быть, когда может быть. Есть определенные и свои предположения на этот счет. Ну, хочется верить, что благополучно все-таки закончится наша фаза очередная.
Как ваши бывшие подопечные, знаете ли вы что-то о них, о хосписах и домах престарелых, или же сейчас слишком заняты в основной работе?
Ну, с хосписом, безусловно, контакт есть. Общаюсь с сотрудниками, которые там продолжают трудиться. То есть они загружены, пациенты есть. Новое руководство, но в основном сотрудники те же. То есть работа идет, они не останавливаются.
Они же как раз со стороны обстрелов, этот район-то.
Да, у них они находятся Туманяна. В том районе, который непосредственно прилегает к Пескам. Довольно-таки такая непростая территория. И я контактирую не только с сотрудниками, но и с жителями, которые там прибывают каждый день. Ну и временами очень-очень беспокойно. Даже был случай, когда мы должны были встретиться с жителем поселка, админ поселка, и наша встреча даже была под угрозой из-за интенсивности обстрелов в близлежащих районах.
Я вас очень прошу, вы передавайте им поклон и скажите, что мы не забываем, Радонеж не забывает о них. Как только будет маленькая возможность, хотя бы малейшая возможность нам проехать, мы обязательно приедем, потому что есть что им передать, и есть именно то, в чем они нуждаются. Поклон им низкий от нас передайте при случае.
Спасибо, Господи, обязательно передам. Они будут рады весточке от старых добрых знакомых.
А в детской гематологии вы поддерживаете с ними какие-то отношения?
Да, безусловно, с психологом, с Татьяной мы на связи. Даже получаются тихие миры, дополнительные пересечения. Недавно там получал лечение студент нашего политехнического университета. Я, в свою очередь, контактировал с преподавателями по научной линии. Ну, тут тоже была попытка результативно оказать содействие. То есть все на местах, все работают.
Слава Богу, низкий им поклон этим подвижникам в детской гематологии. И тоже, пожалуйста, передайте им, что мы о них не забыли. Ну, просто сейчас вариантов нету никаких, понимаете, проехать и пробраться туда просто невозможно. Даже при всех наших возможностях и желаниях.
Спасибо, вот. Все обязательно передам.
Виталий Витальевич, мы тоже хотим вас поздравить. Вы же еще и писатель. Вы премию получили такую замечательную. О своем творчестве немножко нам расскажите. Может быть, слушатели зайдут на сайт Радонеж и почитают вашу повесть.
Спасибо большое за поздравления. Действительно, в череде вот таких непростых будней неожиданное радостное событие. Не так давно отправлял на конкурс текст. Предварительно от организаторов получил известие, что его принимают, и он будет размещен в сборнике. Но на нечто большее даже и не рассчитывал, не задумывался. Но неожиданно, когда передали из Москвы книгу, сборник публикаций, оказалось, что к ним еще прилагается и диплом Гран-при в разделе публицистика. Это был международный литературный конкурс имени Федора Михайловича Достоевского. И он был в формате писем. То есть отсылали участники письма. То есть они могли быть в стихотворной форме. Я в своем формате отправил. Такой неожиданный формат. И организаторы таким образом стимулировали людей к написанию писем, потому что в наше время это немножко утраченный жанр. Очень часто все происходит в сетях, в таком редуцированном виде, сокращение слов, там, СПС, к примеру, да? Не хватает людей времени написать спасибо. Я думаю, это хорошее дело, и да, приятно было получить такое признание.
Мы вас поздравляем, Виталий Витальевич. И ваш текст, конечно же, это подарок Радонежу. Все-таки мы 30-летие сейчас справляем вещание. Поэтому
позвольте, в свою очередь, тоже вас поздравить. Пожелать сил, терпения и многих новых побед на этом славном пути.
Спасибо большое вам за краткую такую информацию. Мы очень вас любим, помним ваши героические действия в первые годы, когда, подрывая спину, вы переносили под разрывами вражеских бомб больных стариков и старух. Этого дорогого стоит, вы героический человек. Просим молиться о нас. Спаси Господи, всего доброго.
Вам спасибо за помощь, все сотрудники, будем рады встрече.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В нашем эфире проповедь в праздник Благовещения протоиерея Вячеслава Рубского.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Праздник Благовещения застал Пресвятую Деву, читающей какую-то книгу. Чаще всего эта книга... Этой книгой считается пророк Исаия и его 7 глава, где сказаны слова: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя Эммануил», что означает «С нами Бог». Для христиан эти слова были в самую точку, потому что они-то и прочувствовали «С нами Бог», что еще может быть точнее в Ветхом Завете. «Се дева во чреве примет и родит сына». Значит, это Дева Пречистая, Дева Мария. Она приняла и родила Сына от Бога, который и был Бог, который есть с нами Бог. И мы стараемся встретить этот день тоже, читая что-нибудь духовное, ветхозаветное. И если мы окунемся в ту главу Исаия, которую читала Пресвятая Дева, то она читала, наверное, вот это пророчество, то самое, в 7 главе, которое написано, где пророк нарекает скорое падение, нападение на Сирию и Ефремлян, которые нападают на Израиль. И этот отрок родится, которого Дева примет и родит, и нарекут его имя, бежит в Лавинство, что-то там, Мигель Шалал Хасбас. И вот человек этот родился. И когда Мария из Назарета читает это, то, что это уже сбылось, то это не может не родить впечатление закрытой страницы. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы не можем не заметить, что эта книга закрыта. Она создана для людей, которые должны наследовать землю, для людей, которые должны ее защищать, обрабатывать. А Христос был бездомный. Он едва ли заботился о своей земле. И вот в праздник Благовещения прилетает самое чудо. И Пресвятая Богородица понимает, что этого быть не может. Нам все кажется, что вот она читала инструкцию по воплощению в Сына Божия. А тот раз вот ангел прилетел и стал соответствовать Ветхому Завету. Но если мы присмотримся, ангел прилетел и стал не соответствовать Ветхому Завету. Он как бы сказал, что то пророчество, которое сам Исаия считает исполненным, на самом деле еще не исполнено. Отсюда и вопрос Богородицы: а как это будет? Ведь это в очередной раз невозможно. Это невозможно еще и потому, что она дала обет Богу быть не замужем, не рожать детей и так далее. Как это будет, если я мужа не знаю? То есть принципиально не знаю. И тогда ангел Божий отвечает ей: Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Раз уж заговорили за рождение Сына Божия, то что уже останавливается? Дух Святый найдет на тебя, сила Вышнего осенит тебя. Если есть чудо, то того, что древнее пророчество неисполнено оказалось, исполненное пророчество оказалось неисполнено, потому что тем более возможно рождение Сына Божия от девы, не знающей мужа. И тогда она, повергнув свою волю, свое человеческое понимание, свое, может быть, человеческое недоразумение, вот такое вот, она говорит: «Се раба Господня, будь ими по глаголу Твоему». Потому что раб Господень не обязательно должен все понимать, что ему говорят. Он должен понимать, что ему делать. И вот Пресвятая Богородица приняла волю Божию, едва ли понимая ее до конца. Едва ли осознавая, что с ней будет вообще. Но что-то будет. И когда христианин становится на путь христианство, тоже он едва ли понимает, что это для него означает. Любой крещающийся, сколько его ни катехизируют, хоть вдоль, хоть поперек, он все равно погружает, что купель будет едва ли понимать, что это значит. Что означает обещание Богу доброй совести, вопрощение Богу доброй совести? Что означает вообще эта добрая совесть, которая у определенного класса людей совершенно спокойна, а у других она возмущена? И смотришь, оказывается, такой ветхозаветный критерий, как добрая совесть, никуда не годится. Потому что христиане – это те, которые люди, чаще всего, с беспокойной совестью. А всякого рода негодяи, скажем так, они чаще всего со спокойной совестью. Вообще противопоставлять христиан негодяям нехорошо. Христос делал ровно наоборот. И вот этот праздник, когда приходит невозможное, осуществляется невозможное, и оно становится действительно зерном, которое мы проглатываем, тем началом, которое мы испытываем. И вот христиане, которые даже со стажем большим, таким многолетним, уже готовы получить медаль за долгий долголетний труд на ниве Христовой, они, пожалуй, находятся, и мы все находимся, в этом недоуменном начале, где ангел Божий нам провозгласил, и мы, в принципе, согласны, но на что мы согласны, едва ли понимаем. И что с нами происходит, тоже не знаем. И мы и молимся, и постимся, и бегим вслед за Христом, как возлюбленная в песне песней. Жених убежал, и девушка только и знает, что получать тумаки от охранников, которые бьют эту бедную женщину в 8 главе песни песней. Но, тем не менее, она все равно ищет, она уже пробуждена. И так наша душа тоже говорит: Господи, Ты начал путь спасения наше. И мы уже вроде как начали спасаться. Почему как всегда? Почему на самом интересном месте? Почему все опять заканчивается? И ангел Божий заканчивает это Евангелие тем, что ангел Божий отходит от нее, получив только согласие, не впустившись дальше в разъяснение, не помогая ей в быту, не помогая ей дальше в осознании, но просто отходит. Ощущение того, что Бог нас посетил и отошел, это очень верное ощущение. Но это не значит, что Бог от нас ушел, но само ощущение очень правильное. Евангелист так и пишет: взял ангел и отошел, и осталась Пресвятая Богородица без никаких ангелов. Одна. Вот это чувство, которое описано здесь в таком вот стиле рассказа, если перенести его в свою душу, оно гораздо действительнее, чем любой рассказ. Ведь был ангел Божий, ведь говорил он нам, или как апостолы сказали, не радовались ли сердце наше, когда он говорил нам на пути. И тоже Христос покидает в том же Евангелии от Луки, кстати говоря, по воскресении он сопутствует двум путешественникам в Эммаус, и на самом интересном месте, когда они его узнали, когда настало время все разъяснить, когда настало время торжества, он исчезает. Поэтому торжествуют дальше они сами. Или торжествуют, или болезнь. Сегодня день торжества среди всеобщего болезнования. Болезнование в смысле великого поста. Когда человек болезнует о своей душе, когда он переживает о спасении, когда он понимает, что все его труды и подвиги – это как пригоршни воды по сравнению с океаном пустоты и безбожия, которое в нем самом существует. И я думаю, что ангел Божий утешал, удивлял и впечатлял не только Пресвятую Деву Марию, но и сегодня, сегодняшний день. Я надеюсь, и всех нас. Рыцарь сердце души, от всего помышления нашего рыцаря.
Вы слушали проповедь протоиерея Вячеслава Рубского, сказанную в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
Oh.
Дорогие братья и сестры, мы вновь встречаемся с иеромонахом Моисеем в Троице Сергии Лавре. Вновь мы в медицинском центре при Троице Сергии Лавре. И вот батюшка, поскольку он офтальмолог, его гражданская специальность, решил нам с вами, дорогие братья и сестры, рассказать, что же такое наше зрение и как нам, людям, и молодым, и немолодым, сберечь его, наше зрение. Здравствуйте, отец Моисей.
Добрый день, рад слышать, рад вас принимать снова в нашем маленьком кабинете офтальмологическом. И надеюсь, Божья помощь ответит на ваши вопросы. Ну и, как понял, первый вопрос о зрении, да, вот что такое зрение. И действительно, зрение – это дар Божий, и дар, который является уникальным. Поэтому хочется привести слова известного философа Эммануила Канта. Он говорил, что в бытии Божьем меня убеждают три вещи. Это звездное небо, нравственный закон в человеке и глаз человека. Потому что действительно глаз человека – это особый орган, который ни с чем не сравним. Поэтому даже в Священном Писании мы встречаем в первую очередь случаи, которые нас поражают, связанные с исцелением слепых. Мы все знаем эти случаи, и поэтому я не буду на них более подробно останавливаться. Но, говоря о глазе, надо говорить, что сформировалась уже целая наука, офтальмология о глазных болезнях. И эта наука имеет дело с очень важным для нас, как мы понимаем, органом. И учение о глазе и его болезни формируются на таких науках, как физика, химия, биология, физиология, физиологическая оптика, а также многие аспекты хирургии, также психологии, социологии. Был такой известный исследователь глаза, крупнейший немецкий ученый Герман Гельмгольц, которому, кстати, принадлежит до сих пор действующая теория зрения, как мы видим. И он писал, что из всех органов чувств человека глаз всегда признавался наилучшим даром и чудеснейшим произведением Творца. Поэты воспевали его, ораторы восхваляли, философы прославляли его, как мерило, указывающее на то, к чему способны силы природы, а физики пытались подражать ему как недостижимому образцу оптических приборов. Мы видим, что сегодня, несмотря на высочайший уровень развития оптической техники, еще мы и близко не подошли к глазу, так для того, чтобы его пересадить, например, так мы. Тем не менее, офтальмология уже достигла таких вершин, в частности, микрохирургическая офтальмология, когда человеку имплантируются различные биологические материалы, в том числе искусственные хрусталик, сейчас уже бесшовная технология этих операций, которые позволяют человеку хорошо видеть даже при возрастной или приобретенной слепоте или слабовидении. В настоящее время, по данным Всемирного организации здравоохранения, на земном шаре насчитывается более 50 миллионов слепых людей. И вот наиболее такие распространенные заболевания – это в первую очередь катаракта, глаукома, нарушение оптической системы глаза, связанные с болезнями, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм, также повреждение сетчатки зрительного нерва. И есть огромные атласы, где, вот один из них перед нами, где показаны тысячи и тысячи картинок, которые отражают те или иные повреждения глаза. И вот, говоря об уникальности глаза, многие физиологи говорят о том, что глаз – это даже более сложный орган, чем мозг. Недаром есть такое известное выражение, которое приписывают то академику Павлову, мы знаем, верующему человеку, то академику Филатову, который говорил, что...
Это из Одесского академии.
Одесский, да? Институт.
Академик Филатов тоже очень верующий человек. Да. Он даже храм построил там на Французском бульваре.
Да, вы были, да?
Да.
Владимир Петрович Филатов, ну, если немножко коснуться его, это выдающийся ученый, и имени его до сих пор носят название Одесский институт, который называется Институт глазных болезней и тканевой терапии. Вот именно академик Филатов предложил не только уникальные операции, в первую очередь на роговице по восстановлению зрения при бельмах роговиц различной этиологии, то есть различных причин, но и тканевую терапию, то есть биостимулятор, в первую очередь алоэ, столетники, иначе говоря, которые позволяют в определенных схемах улучшать состояние и глаза, и организма в целом. Так, поэтому институт называется Институт глазных болезней и тканевой терапии. И вот интересно, что, возвращаясь к уникальности строения глаза, и в частности даже вот взять просто сетчатку, это тонкая оболочка, которая выстилает глаз изнутри, надо сказать, что в этой оболочке насчитывается 125 миллионов палочек и 6 миллионов колбочек. От них к мозгу идет 80 тысяч нервных волокон, которые в совокупности составляют зрительный нерв. По нерву сигнал поступает в различные отделы мозга. И глаз человека может воспринимать колоссальную освещенность. Миллионы люксов и минимальный, едва брезжущий свет. Темную ночь глаз видит и светящуюся точку на расстоянии примерно 25 километров может. Ну, существуют разные теории световых и цветовых, но основы этих теорий восходят к труду великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, который так и называется «Слово о происхождении света». И вот, дорогие братья и сестры, говоря об этих сложных заболеваниях, надо сказать, что, конечно же, концепция лечения этих заболеваний, она является трехмерная, дух, душа, тело, как и концепция всей нашей православной медицины. То есть мы должны, с одной стороны, стараться человеку помочь на уровне тех возможностей медицины, которые существуют. С другой стороны, мы должны духовно и душевно человека укреплять и стараться, чтобы он именно с помощью молитвы, с помощью образа жизни получал просимое, то есть улучшение зрения, например, или терпение той немощи, которую человек должен терпеть в связи с тем, что медицина не достигла еще определенного уровня в лечении его заболевания. Вот мне нравится концепция одного хосписа, который писал, что если болезнь невозможно вылечить, то это не значит, что человеку нельзя помочь. Поэтому помогать мы можем и должны, и в первую очередь с помощью тех возможностей, как я сказал. Ну и плюс мы, как центр оздоровления, мы предлагаем разные комбинации трав, в общем-то, которые являются полезными для того, чтобы человеку помочь в его трудной ситуации.
Отец Моисей, я прошу немножко остановиться на фитотерапии глаз. Как это возможно и какое действие оказывает фитотерапия? Для меня это совершенно новое открытие. Я всегда считал, что глаз это такая, капельки какие-то, чтобы не слезился и не более того. А оказывается, фитотерапевтическими методами можно вылечить некие заболевания. Расскажите об этом поподробнее.
Причем, в общем-то, вылечить или подлечить – это выполнимая задача для фитотерапии. И вот те же капельки, которые мы капаем, они могут быть различны. Мы стараемся использовать те сборы, которые нам предоставляют наши помощники. И в частности, например, капли. Например, капли прополиса. Здесь присутствует водный раствор очищенного прополиса и набор сбалансированный экстракт трав, который позволяет человеку активно воздействует на работу хрусталика и прочих структур глаза. Также у нас есть сборы для лечения катаракты, оздоровления также при глаукоме и для улучшения зрения. И надо еще сказать, очень важно, что обязательно надо делать упражнения для глаз, потому что еще древние врачи говорили, что никакого лекарства не заменит движение. Я обычно рекомендую больным, причем вот те упражнения, которые я вам скажу, это они являются универсальными. То есть и при близорукости, и при дальнозоркости, и при глаукоме, и при катаракте, и при нарушениях работы сетчатки, зрительного нерва, они являются полезными. Это первое движение – смотреть где-то вблизи на какой-то объект, допустим, ручку или палец вблизи, на расстоянии 30 сантиметров от лица, а потом далеко-далеко вдаль, вблизь, вдаль, так минутки 3-4, так. И потом второе упражнение, это смотреть вверх, задержались, налево задержались, вниз задержались, направо задержались, в таком произвольном режиме, здесь по 10 кругов в каждую сторону. Ну, а также полезно попеременно умывание тепло-прохладной водой тоже. Это способствует работе сосудов. Да. Эти упражнения, которые позволяют активно улучшать кровообращение глаза, а также состояние хрусталика, который, когда мы смотрим вблизь, он становится более выпуклым, а вдаль более плоским. Он таким образом начинает себя массажировать и при этом улучшает свое питание, потому что при сокращениях и изменении кривизны хрусталика он полезные вещества втягивает в себя, а отработанные шлаки он выталкивает из себя во влагу передней камеры.
Да, батюшка, оно вот помимо упражнений-то, ну, а чай какой-нибудь есть еще тоже? Какие-то сборы, может быть, какие укрепляющие такие?
Вот я уже сказал, что это при катаракте, допустим, сюда входит целый ряд трав, допустим, при катаракте это листья березы, василисник, василек, горец птичий, дербельник, золотарник, очанка, шикша, сабельник, таволги, цветки. При глаукоме это листья березы, василисник, василек синий, дербельник, доник, золотарник, шалфей, шикша трава. Толщина зрения это та же очанка, черника. Кстати, чернику хорошо есть, если когда время плодов, можно съедать в день по стакану черники. И это очень хорошая возможность запастись витаминами на будущий период. Также сюда входят плоды шиповника, крапива, корень левзии, пустырник и так далее. Также есть целый ряд сборов для улучшения зрения, которые при регулярном применении являются полезными для работы и состояния глаза. Также вот очень полезный рецепт — раствор меда, мед с водичкой. Так, просто берете небольшую часть меда, допустим, и в 3 раза больше водички наливаете, какую-то бутылочку, можно уже готовый такой флакончик пустой пластмассовый, где уже есть пипеточка на конце, и капаете 3 раза в день.
Это капать в глаз.
Капать в глаз, да, и очень хорошее средство для того, чтобы поддержать функцию разных структур глаза.
Я побывал однажды у своих друзей, у иеромонаха Николая, у иеромонаха Алипия, в одном из монастырей в Ивановской области. У них в монастыре древняя икона святого Антипы. Ну, я несколько тогда скептически относился ко многим таким. Слишком много было чудотворений по Руси ходило, вот, крестных ходов с какими-то иконами. И я как-то скептически относился к этим таким проявлениям. А эти 2 человека, я им полностью доверяю. Ну, и было сказано, вот прямо вот там, ну, что хочешь делай, ну, кому хочешь. А вот Антипа от зубов помогает. А вот в плане зрения. Подскажите, пожалуйста.
Относительно святых, конечно же, такая градация на святых, которая помогает при конкретных заболеваниях, это уже такое более узкое понимание их помощи, в общем-то, потому что святые – это не узкие специалисты, которые помогают только в одном заболевании, они помогают при всех заболеваниях. Ну, а особую у меня симпатию вызывает наш святитель Лука, воин Осинецкий. И вот я вспоминаю из его жития 2 случая. Первый случай, когда он еще работал уездным врачом и прооперировал, он был универсальный хирург, прооперировал глаза одному слепому, и тот стал видеть. И этот слепой привел за собой целую вереницу слепых, которые держались друг за друга, для того, чтобы они тоже получили исцеление святителя Луки. А второй пример из его жизни, когда он на этапе, когда его гнали эти безбожные власти, в общем-то, в очередную ссылку, он в избе обыкновенно прооперировал катаракту у одной женщины, то есть разрезал глаз, вытащил оттуда мутный хрусталик и зашил глаз и собственным волосом, в общем-то. И после этого женщина...
Чудеса, просто чудеса.
Да, прозрела и видела, в общем-то, и она потом долго вспоминала. Ну и в завершение нашей передачи, нашего общения, мне хочется поздравить Радонеж с его юбилеем, 30-летним служением людям, несение той высокой истины, которая позволяет этому радио занимать достойное место среди всех миссионерских направлений, среди всех органов массовой информации, и пожелать ему в дальнейшем с Божьей помощью идти по этому пути, несмотря на все трудности, которые мы сейчас испытываем, которые, несомненно, испытывают и редакция, и сотрудники этого радио, и с Божьей помощью продолжать начатое и продолжаемое ими дело. Благодарю за внимание.
Спасибо большое, отец Моисей. Уважаемые радиослушатели, записаться на прием в оздоровительный центр Троицы Сергия Лавры можно по телефону 8-964-777-1551. Повторяю телефон 8-964-777-1551. Если у вас нет возможности поехать в Троицы Сергию Лавру, посетить отца Моисея, пожалуйста, приходите в секцию православной радиостанции «Радонеж» на православную выставку-ярмарку, которая будет проходить с 10 по 15 апреля в торговом центре РМ, это метро ВДНХ, это первая Останкинская улица, дом 55. Это слева от главного входа на ВДНХ. И там вы можете приобрести широчайший выбор разнообразных фитосборов. Также будет присутствовать и монастырский сбор номер 19 для улучшения зрения, чайный напиток при глаукоме, чайный напиток катаракты нет, вода прополисная и многое-многое другое. Широчайший выбор сборов разнообразных, сбор для похудения, мочегонный сбор, также сбор для улучшения мозгового кровообращения и многое-многое другое. Секция радиостанции «Радонеж» номер 2 на православной выставке ярмарки, которая будет проходить в торговом центре РМ на втором этаже метро ВДНХ. Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» не участвует в светских выставках-ярмарках. Мы участвуем только в выставках, которые проходят по благословению из ведома комиссии по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас. Матушки дорогие, я понимаю, вы не записали еще номер телефона, поэтому специально для вас возьмите ручку, карандаш и запишите. В Троицы Сергию Лавру, в оздоровительный центр Троицы Сергия Лавры, запись по телефону 8-964-777-1551. 8-964-777-1551. Если же не сможете поехать в Лавру, приезжайте к нам на ВДНХ, в торговый центр РМ с 10 по 15 апреля на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов».
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
С небесных кругов, с небесных кругов слетел Гавриил в Назарет. Приди к Деве Марии, зачнеши сына Адама древней шагов, Творца веков и Избавителя, вопиющих тебе, радуйся чисто.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Многим за гордость ума их Господь не дает себя познать, а они все же думают, что много знают, и что стоит их знание, если они Господа не знают, не знают благодати Святаго Духа, не знают, как она приходит и за что теряется. Но смирим себя, братья, и Господь все нам покажет, как любящий отец все показывает детям своим. Преподобный Силуан Афонский.